У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
На митинг в поддержку президента Турции в городе Сирт пришло людей больше, чем на акцию оппозиции в Мерсине. Но об этом, собственно, заявил сам глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками. По его словам, глава Народной Республиканской партии Кемаль Кылычдароглу просил площадь побольше для своих сторонников, но не смог заполнить даже ту, которую ему предоставили. Акция протеста в Мерсине прошла из-за резкого падения национальной валюты.
Да, мало того, что турецкая национальная валюта за 11 месяцев текущего года подешевела почти на 50%, с 7,4 лиры за доллар до 13,9, то есть почти до 14 лир за доллар. Так еще 23 ноября она поставила очередной антирекорд и упала за сутки на 16%. Такое резкое падение лиры стало максимальным за последние 20 лет. Произошло это из-за решения Центробанка Турции снизить учетную ставку до 15% с 16%. Оппозиция тут же призвала провести досрочные выборы, но Эрдоган заявил, что внеочередных выборов не будет, и пройдут они, как и было намечено, в июне 2023 года.
К нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РУ имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Константин Васильевич, вот такое стремительное падение национальной валюты, оно чем может быть обусловлено? Эрдоган говорит, что повышением цен на сырье.
Безусловно, и мы с вами и в России тоже ощутили эту импортируемую, так называемую, инфляцию, но это всего лишь одна из возможных частей объяснения причин роста инфляции. Действительно, некая непоследовательность в действиях Центрального банка и, может быть, такая неортодоксальная, что ли, выбранный вариант борьбы с инфляцией и некий крен все-таки в поддержку экономики привел к тому, что все иностранные инвесторы оценивают риск подобного рода, как сказать, монетарной политики, ослабляющей турецкую лиру. И мы наблюдаем вот это двукратное падение буквально за несколько месяцев и трехразовая уже смену руководства Центрального банка, что также вводит некую нервозность. А мы понимаем, что деньги обычно любят тишину и некую предсказуемость, а всякие нервозности лишь приводят к более неблагодатным, что ли, последствиям.
Константин Васильевич, да, хорошее определение, неортодоксальный подход. Мы видим в России, например, вполне себе ортодоксальный подход. Ставка повышается для обуздания инфляции. Здесь же ставка понижается. На что вообще рассчитывает Эрдоган? И Эрдоган ли? Ну, учитывая, что меняются так часто главы Центробанка, похоже, что имеет он влияние на регулятор.
Мягко говоря, да, я так понял, что никто в этом и не сомневается. Ровно поэтому, к сожалению, эти негативные последствия для турецкой лиры и мы наблюдаем. А выбор простой, так же, как и вот сейчас на прошедшей конференции в очередной раз между Дерибаской и Набиуллиной. Дискуссия такая извечная, уже российская. Что поставить в приоритет? Низкую инфляцию, экономический рост. Да, одновременно сразу в один период времени нам почему-то добиться искомых результатов не удается. И мы с вами видим, например, по Турции в том числе. Ведь сейчас тот негатив, который мы перечислили, он, скорее всего, и дальше будет давлеть над финансово-экономической ситуацией в Турции. Но, несмотря на то, что у них инфляция годовая сейчас достигла 21,3%, действительно ослабление турецкой лиры, но при этом экономический рост 21,7%. То есть мы с вами не можем сказать, что в результате вот такого настойчивого, маниакального, что ли, даже желания повлиять на понижение процентной ставки, экономика Турции не получила бы определенных преференций. И мне кажется, что рано еще делать выводы, потому что в течение там 3-5 лет станет более очевидным, а для меня, как для ученого-финансиста, это очень такой кейс показательный, на основании которого мы уже с вами скажем, что вот эта ортодоксальная концепция не работает, и уже ее не надо применять. Пускай лучше перетерпеть там несколько лет с высокой относительной инфляцией, ну, более-менее подконтрольной, конечно же. Никто не говорит, что надо забыть про этот показатель. Но при этом оставить шансы для экономического роста, экономического развития. В Европе, в Америке они, может быть, бы и тоже присоединились бы к опыту Турции, но они и так уже находятся на нулевых отметках ставок, да, и в отрицательную зону как-то тяжело себе представить, как они могут выйти, хотя ровно вот эти необеспеченные эмиссии, печатание бесконечных денег, это, по сути, и есть отрицательная процентная ставка. Так что здесь, мне кажется, пока выводы делать рано, надо еще чуть-чуть понаблюдать и понять, кто более был прав. Мы, например, повышая достаточно агрессивно процентную ставку, и потом, в следующем году, например, можем не увидеть даже 2% экономического роста, либо Турция, которая действительно столкнется сейчас с таким коллапсом, что ли, для конкретных граждан, ведь это же рост на 20% с лишним всех товаров, услуг в экономике, это шокирующее воздействие на кошельки-то. Но если действительно в трехлетней перспективе это позволит им не только сохранить производство, но и придать дополнительный импульс, что отразится на доходах самих граждан, то вполне возможно это может стать и неплохим экспериментом. Просто, конечно, мы понимаем, что на финансах целых стран, государств проводить эксперименты как-то, может, бесчеловечно, с одной
стороны,
но сейчас... Да, не гуманно. Но сейчас экономика находится в таком состоянии, что о гуманности, видите, с более быстрым приемом прививок, всем остальном мы на что-то готовы призакрыть глаза порой.
Ну, ведь получается, что инфляция, она, по сути говоря, такого же размера, что и рост экономики. Оно того стоит?
Я ровно про это говорю, что сейчас мы с вами не способны оценить те последствия. Ведь речь идет о том, что через 3 года вполне возможно экономика Турции будет расти более высокими темпами, чем мировая экономика. А у нас этих надежд, к сожалению, нет.
Так? А дальнейшее падение лиры вы как прогнозируете? Остановится, замрет, продолжится или все-таки вернется к каким-то более высоким, низким показателям?
Ну, если вы мне скажете, в следующем году Эрдоган сколько раз поменяет главу Центрального банка, да, то я, наверное, с большей какой-то убежденностью и уверенностью могу хоть что-то сказать. Здесь мы понимаем, что лира и сейчас, она, конечно, упала во многом рукотворно. Это результат непредсказуемости и вот такой, что ли, несогласованности с рынком. Мы говорим о том, что центральные банки должны проводить некую взвешенную политику. Они всегда общаются с инвесторами для того, чтобы их решения не были сюрпризами. Они объясняют причины своих решений. То есть в данном случае все, что будет происходить с лирой, будет зависеть от тех в будущем принимаемых решений, насколько поведение ЦБ теперь Турции станет предсказуемым. Но, естественно, когда за несколько месяцев курс ослабевает в 2 раза, то гораздо больше причин для его укрепления. Да, ну, естественно, уже никогда лира не станет турецкая там 6-7, да, за доллар. То есть понятно, что она может укрепиться, но уже никогда не вернется на предыдущие значения, а это прежде всего инфляция очень резкая, кратковременная, а может быть и среднесрочная. Так что здесь мы с вами по поводу курса, видимо, только высоко рискованные инвестиции могут туда прийти и там остаться, и люди, склонные к таким, что ли, как это сказать-то, да, играм на этом одноруком бандите сейчас готовы будут попытаться на этом разнице курса валют, либо его динамике что-то заработать. Вполне возможно, что курс может и ослабиться дальше, и укрепиться. И причем, что из этого более вероятно, на сегодняшний день я бы не стал утверждать.
Угу. Константин Васильевич, мы уже практически не помним, когда такие ставки, такую ставку рефинансирования видели в России, да, двузначную, еще и там 15-16%. В Турции какова динамика? Вот Эрдоган снижает сейчас на процент, а вот если взять там последние 10 лет, как она менялась? И какие же там тогда ставки по кредитам? Какова закредитованность населения? Берет ли кто-то под такие ставки заемные деньги?
Да, берут. Угу. Да, мы с вами говорим о том, что здесь, во-первых, ставка, она так или иначе всегда была близка к инфляции. И мы, если в России у себя вроде бы как сломали хребет инфляции, да, и привыкли к тому, что она уже в однозначной, да, зоне меньше 10%, то там в 2018 году, например, после кризиса в Турции инфляция поднималась до 25%. То есть они достаточно давно живут в двузначной зоне и в ней чувствуют себя уверенно. Отсюда и ключевые ставки, конечно, такие же большие. С точки зрения кредитов, естественно, они выше, чем ставка, если не считать целевые, но опять вот тут главный феномен, который нам с вами и необходимо понять. В растущей экономике кредиты берут очень охотно, потому что, во-первых, это расширение производства, это расширение потенциала получения дохода, и вы точно знаете, что вы этот доход получите, в результате роста экономики вы получите больше, чем инвестировали, и расплатитесь кредитами. Самое плохое в закредитованности является это сжатие экономики, когда пропадают доходы, и даже те кредиты, которые у вас есть, вам нечем обслуживать. А когда экономика развивается, то этот оптимизм и дополнительные денежные потоки абсолютно точно позволяют вам и обслуживать кредиты, и увеличивать свои доходы и реальные, и номинальные. Хотя вот с реальными, конечно, тут возникает такая гонка с инфляцией, да, что получите ли вы реальный доход, либо только номинальный у вас увеличится. И съест ли ваше накопление, это высокая инфляция, или обнулит их, но то, что нету экономической стагнации у них, это факт.
Угу. Константин Васильевич, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РУ имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу эту же тему продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся в эфир. В студии по-прежнему Дарья Чередник, Никита Воронков. И по телефону к нам присоединяется главный редактор МК «Турция» Яшар Неизбаев. Яшар, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Давайте разбираться. Вот оппозиция сразу же потребовала досрочные выборы. У них есть какое-то решение проблем экономических или просто воспользовались поводом?
Ну, надо как бы объяснить, что это не первый раз, да, и не впервые, и неожиданно это звучит со стороны оппозиции. Они уже, ну, я думаю, даже больше года как требуют досрочных выборов, потому что они видят статистику, видят рейтинг, видят показатели опросов и понимают, что это шанс для них в целом. Ну, кроме того, конечно, совпали звезды, да, и падение турецкой лиры, которого прям четко ощущается и видится, и наблюдается гражданами тоже, это, конечно, в этом смысле стало хорошим поводом для того, чтобы его использовать и, в общем, обратиться напрямую, собрав вот такое большое количество людей на митинги и обратиться. А когда вы говорите, есть ли у них какое-то решение, да, то, конечно, решение, по словам, по крайней мере, да, вот вчера на митинге прозвучали, как заявил, например, глава основной оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу, он сказал, что они отменят все задолженности фермеров, задолженности бизнесменов. Ну, это, конечно, звучит очень популистски и громко. Как они это будут делать? Просто по его словам, вот он говорит, смотрите, Эрдоган же говорит, что он против процентных ставок. Так вот, мы почему тогда эти процентные ставки для бизнеса и фермеров есть? Я вот их отменю. Он говорит, в первые 10 дней вы увидите, да, или там первую неделю, первые дни, вы, в общем, увидите, как мы всю эту нагрузку с вас снимем.
Ну, это же на экономике сильно скажется.
Ну, это уже, пускай решают, наверное, они сами экономисты, я же не могу сейчас рассуждать. Я вам говорю, как они говорят, как они предлагают, что они видят. Да, вот вы спросили, как, что они предлагают. Предложение в этом. Хотя, конечно, у них есть комплексные какие-то решения, которые они в программных своих партийных программах там предлагают. Например, есть партия Бабаджана, это экономист Эрдогана. Было и времена, когда Турция расцветала в начале нулевых, в середине нулевых. Вот он, например, тоже у него есть определенная программа. Но у него, он, конечно, говорит, даже если вы соберете самые лучшие умы, которые получили Нобелевскую премию по экономике, они не смогут улучшить экономику Турции. Потому что экономика Турции, она решается не экономическими какими-то вопросами, а состоянием политическим в стране. Это права и свободы, это суды, справедливость и так далее. То есть он говорит, что дело не в экономике, а дело в том, что вот власть, она находится вот как бы в такой ситуации, которая не дает возможности развиваться бизнесу. А это, в общем, и например, свобода прессы. Вот тут, ну, то есть это разные там предложения. Ну, вот, например, один из экономистов, который, да, тоже создал свою партию, вот этот, который я назвал выше, Али Бабаджан, он предлагает такое решение. А какие-то там подробности, конечно, тоже есть, но я их не изучал.
Угу. Ишара, за 11 месяцев почти вдвое подешевела лира. Насколько зависима турецкая экономика от импорта? Что с ценами на продукты и вообще на все?
Ну, смотрите, потребительские они так дорожали, uh-huh. да, они дорожали, инфляция была высокая. Сейчас, например, официальная инфляция, которую вот несколько дней назад озвучили, она 21%, но инфляция там по другим подсчетам, да, она где-то 58%, там есть 62%, называют, там, в общем, разные цифры, но официально 21%. И вот в связи с этим как раз-таки вот лидер оппозиции, основной оппозиционной партии, вернее, он решил направиться как раз-таки в статистический институт, институт статистики Турции, и там вот как бы спросить, а как вы считаете, вообще-то как бы инфляция такая, вы делаете, но его не пустили. Это стало громким событием в Турции. Вот. И по поводу цен, хороший пример, давайте взглянем на айфоны. Да? Если айфон, например, стоил до того, как лира выросла, он стоил, например, да, самый дешевый 14 900, то сейчас это 14 900, по-моему, стоит где-то 18 или 19 тысяч. Вот. То есть на 3 тысячи, на 4 тысячи по всем линейкам айфона эта цена выросла. Это около 25%. Вот от 20 до 25%. Ну, это вот на импортный, да, товар, такой самый, можно сказать, там, востребованный там, и так далее. То есть, и как только доллар начал подниматься, айфон сразу отменил продажи, потому что они продают в турецких лирах, и они поняли, что это будет им невыгодно. И спустя 3 дня заменили цены. Вот. А если говорить про другие продукты, конечно, сырье, определенные продукты, они идут из-за границы. Даже есть некоторые продукты, которые принято воспринимать, что это, например, производится в Турции, но оказывается, что это не так. Там, например, чечевица. Да? Чечевица – это традиционно как бы такая турецкая, такое турецкое блюдо, чечевичный суп. Да? Его практически каждый день можно там встретить там, за столом. Любят его в Турции, но оказывается, что в последнее время Турция импортирует этот продукт. И, конечно, в таком случае это будет сказываться на ценах. И даже вот когда вы говорите с производителями, они подчеркивают, что они, как бы Эрдоган же, идея его в чем? Что лира подешевеет, продукция Турции будет дешеветь, а люди откажутся от импорта, и наш экспорт будет расти, тем самым и инвесторы заинтересуются, приедут в Турцию, рабочие места станет больше, безработица снизится. То есть вот в этом вся идея. И инфляция начнет падать. Вот его идея заключается в этом. То есть он так это все объясняет. Но, например, смотреть на бизнес, да, когда вы с ними общаетесь, они говорят, что, например, если он продавал какой-то товар, там, не знаю, за 10 долларов, то сейчас он вынужден продавать вам в долларах, опять же, повышать. И говорят, что теперь не 10, теперь 12. Да? Ты ему говоришь, ну, у вас же лира упала, у тебя там все-таки как бы производство получается теперь дешевле. Но он говорит, нет, потому что сказать, определенное сырье, оно тоже приходит за границу.
Яшар, вот вы уже упомянули рейтинги. Какие они сейчас? Насколько популярность оппозиции возросла или упала популярность Эрдогана?
Да, самое интересное, что популярность оппозиции там особо-то и не растет, да, с одной стороны. А с другой стороны, нужно обратить еще главное внимание на то, что Эрдоган не доверяет уже опросам, он говорит, что он им не верит. Он говорил, это еще там, года 2-3 назад, когда были выборы мэра Стамбула. Ну, в результате его кандидат проиграл, да, с большим отрывом. В общем, сейчас Эрдоган все время говорит, что он не верит, что это все, у него есть нормальные цифры, но а вот то, что он видит там в опросниках, это неправильные все результаты. Вот. И если смотреть, какие, да, результаты, то результат следующий. Например, если Эрдоган, где-то его партия набирает около 30%, его союзник по коалиции набирает где-то 8-9%, то есть у них в совокупности получается тот процент, который не позволяет занять такую определенную большинство голосов в парламенте. Это, ну, значительная вещь. И если смотреть на объединенную оппозицию и смотреть на правящую коалицию, то у них голоса получаются поровне, да, там 40-40. Остальные проценты, они даже не 40-40, ну да, да, примерно так. Остальные проценты, они как раз распределены по другим оппозициям, и очень много не решивших, да, не определившихся граждан, и это как раз-таки большой сигнал, что, во-первых, они могут в последний момент передумать, изменить свое мнение, и неизвестно, в какую сторону, и поэтому их делят все время как бы поровну, да, сколько партий, столько как бы голосов, когда вот представляют опросы. А с другой стороны, говорят, что этот неопределившийся избиратель может в последний момент очень резко изменить неожиданно свое мнение. Поэтому здесь как бы непонятно, что будет. И еще говорят про курдскую партию, которая, по крайней мере, они говорят, что они наберут 15%, социологи некоторые тоже так говорят, но примерно им пророчат где-то 10%. Вот и считаем, да, 40-40, 10 это курды, вот кого поддержат курды, да, так получается, курдская партия, это тоже важно. Не все курды, потому что курды все-таки нужно понимать, что они не голосуют за одну партию, они все-таки, большая часть из них голосует за Эрдогана, другая часть, тоже большая, голосует за оппозицию, и вот определенная часть, они прям голосуют, кстати, и турки тоже голосуют за прокурдскую партию. Так ее называют. Вот. То есть в результате получается, что 40%, а нужно 50 плюс один голос для президента, а для партии нужно минимум 49-50, ну, хотя бы 49%, чтобы иметь большинство в парламенте.
Угу. А если сравнивать публику на площадях, вот кто выходит на митинг оппозиции, кто выходит в поддержку Эрдогана?
Ну, сейчас, знаете, здесь, с одной стороны, этот митинг был в поддержку все-таки партии, да, то есть сторонники партии выходили. Это не был митингом такой всех недовольных, да, или митингом таким протестным. Это был митинг партии, которая давно уже не собирала народ, и вот вдруг она решила, потому что, ну, во-первых, ситуация, возможность такая, да, есть недовольство, некоторые можно аккумулировать, там, консолидировать, и выходят в основном, здесь я бы сказал, что это сторонники партии, но если послушать, что говорили на митинге, там, конечно, да, в основном он строился на том, что пора там Эрдогану покидать власть, на что вот этот как раз Кылычдаруоглу, да, лидер этой партии кемалистской, сказал, что ему не нужно уходить в отставку, потому что мы на выборах как раз-таки сделаем так, что проголосуем, в общем, против него, и он и так уйдет исключительно исходя из результата выборов, то есть не нужно никаких отставок. Вот. То есть здесь люди сейчас, когда Эрдоган проводит свои мероприятия, там собираются его сторонники. Когда проводит какая-то оппозиционная партия, там, например, прокурдская партия, там ее сторонники, вот кемалистская партия, ее сторонники. То есть это так.
А есть какие-то данные по качественному составу вот этих вот сторонников? Кто это? Студенты, госслужащие, бизнесмены, крестьяне, рабочие? Вот,
ну вот, вы знаете, очень интересно все про это, да, озвучили, потому что самое интересное, если посмотреть этот митинг, да, то там все вот те, кого вы назвали, все представители этих классов, они выступали на сцене. И все они, ну, жаловались. Да, что, например, вот насчет студента не помню, но вот девушка, которая имеет профессию, закончила университет, но не имеет работу, да, учительница, потом психолог, потом там, не знаю, бизнесмен, потом фермеры и так далее. Вот они выходили же. То есть, мне кажется, смотрите, здесь же это же совокупность вообще, да, сторонники партии, это кто? Это народ, да, то есть, ну, определенная часть народа. То есть нельзя сказать, что там только бизнес собрался, только фермеры собрались. Но если судить по риторике вот этого митинга, да, то там, конечно, можно сказать, что обращались ко всем слоям. А вот я, например, еще могу сказать, что вот, например, есть Мирали Акшинев, да, одна тоже из популярных в оппозиции лидеров. Она, например, тоже вот ходит по городам, но она пока не собирает митинги там, но она ходит по там районам и общается с народом. И там все время показывают и студентов, и школьников, как они рассказывают о своей ситуации, там, экономике, там, в домохозяйстве, там, бизнес рассказывает о своих проблемах и так далее, и так далее. То есть здесь они обращаются ко всем. Все-таки слоям. Угу. Это не какой-то определенный.
Ешар, благодарим вас. Спасибо. Ешар Неизбаев, главный редактор МК «Турция», был с нами на связи.
А между тем, спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая была прикреплена к автомобилю полицейских и должна была взорваться как раз во время митинга в поддержку Эрдогана в городе Сирт. Бомбу обезвредили, ее саперы уничтожили, а сейчас ведется розыск подозреваемых, тех, кто может быть причастен к этому теракту.
На этом Дарья Чередник и Никита Воронков прощаются с вами, но ненадолго. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Спасибо.